Добрый вечер. С вами, как всегда, в этот момент времени на этом канале, ну, то есть на программе на канале The Breakfast Show, выходит программа «Точка». Это лучшая программа про технологии, во всяком случае, из тех, что выходит на этом канале. И сегодня мы будем обсуждать, ну, даже не просто технологии, а прям какую-то фантастику, потому что, ну, это тот случай, когда люди прям взяли и смогли. Но прежде чем мы будем обсуждать эти интересные темы, я хочу представить замечательный состав экспертов. Это Давид Френкель. Обязательно подпишитесь на канал, который он попросил указывать в качестве его канала. Это канал Медиазоны. Ну, кстати, на Медиазоны я всегда говорю, что нужно подписаться. Это Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на его канал Добрый Венчур. Там много всего интересного бывает. Ну, а меня зовут Денис Альшанов. В принципе, можно подписаться на мой YouTube-канал. И я предлагаю, с тем у нас много, все огненные, все горячие, все интересные, поэтому давайте сразу стартовать, тем более, что неделя-то началась прям неожиданно. Она началась с того, что в Непале люди вышли на улицы, и не просто вышли на улицы, а вышли на улицы супер-супер эффективно, по той причине, что местные власти взяли и попытались запретить целых 26 социальных сетей и разных платформ. Все началось, на самом деле, с того, что местные власти попытались обязать поставщиков интернет-услуг регистрироваться в каких-то своих реестрах местных, по определенным образом размещать данные и все прочее, и все прочее. Все это мы, на самом деле, знаем по России. Но есть одно большое отличие. Так как непальские власти решили взять разгон с нуля до сотни примерно за 2 секунды, то люди на улице оказались тоже примерно через 2 секунды. Я пока не думаю, что нам нужно обсуждать, что произошло после, потому что это отдельная тема. Но, конечно, все эти предпосылки, ну, интересно смотреть со стороны, когда у тебя есть опыт того, как нас всех по чуть-чуть лишали интернета. Интересно смотреть со стороны, что бывает, когда власти оказываются не настолько умными и делают это все очень быстро. Ну, я уверен, что и у Михаила, и у Давида будут какие-то другие мысли по этому поводу.
Ну, с моей стороны, это не совсем техническая история, потому что там действительно власти попытались заблокировать, приземлить, как это по российским законам называется, ряд социальных сетей. Но мне кажется, это больше проблема социальная, чем техническая, потому что, ну, даже международные агентства скорее называют протесты там антикоррупционными, а не против блокировок. Там была, на мой взгляд, довольно большая почва, благодатная почва для протестов. И мне кажется, социальный основной момент заключается в том, что там очень молодое население. Это огромная страна, там больше 30 миллионов человек, больше половины из них младше 30 лет. И то, что мы видим, что катализатором стали блокировки социальных сетей, то, что мы видим, что там активно в организации протестов использовался Discord, мне кажется, это все скорее просто следствие, ну, вот, молодости населения. А непосредственно основанием для протестов там скорее стали, ну, просто злоупотребление властей, коррупция, очень низкий уровень жизни и высокая безработица. Там очень высокая безработица у того же молодого населения. И, ну, когда у людей нет работы, им нечего делать, и еще их лишают какого-то привычного образа жизни, то, мне кажется, это просто закономерный исход. И я не уверен, что это настолько хороший референс для нас, для России. Мне кажется, это скорее референс для других стран Восточной Азии, особенно Индокитая, потому что там очень много других подобных стран, где очень большая доля молодого населения, если не ошибаюсь, Бангладеш, Камбоджа, все это страны с очень молодым населением, и страны, в которых такой технопозитивизм, технооптимизм, потому что на Западе очень многие какие-то движения в сторону ограничения там, свободы слова, ограничения свободы переписки воспринимаются как большой удар по, ну, по privacy. А в странах с более низким уровнем жизни многие эффекты технологического прогресса воспринимаются как огромное благо. Мы жили очень плохо, а теперь технологический процесс пришел, он, может быть, наш privacy съел немножко, но в жизни мы стали сильно лучше. И вот теперь это сталкивается с тем, что власти, местные власти, пытаясь как-то этот прогресс ограничивать, сдерживать или использовать его для контроля и для удержания власти, наталкиваются на привычки вот этого технооптимистского населения, этой молодежи, которая в очень низком уровне жизни получила доступ к современным технологиям, и это основа их, ну, ежедневной жизни, их какого-то благополучия и так далее. И они не хотят этого лишаться. И это, наверное, урок, вот, мне кажется, странам этого региона, ну, может быть, и урок другим политикам, тем же российским властям, что смена поколения происходит, основной электорат, там, путинский, уходит, а новый электорат, он вот такой, он технооптимистский, он любит технологии, он любит айфоны, он любит свободный доступ в интернет, ну, относительно свободный, любит Steam, любит YouTube или какие-то еще, или там, не знаю, ВК-видео любит. И с этим всем надо быть теперь, видимо, чуть более осторожным. Ну, кажется, российские власти более-менее умеют делать шаги постепенно, а не радикально. Вот такой у меня взгляд.
Да, ну я соглашусь в том, что это не пример для России, причем по двум причинам. Первая причина была сказана, потому что российские власти более поэтапно подходят к вопросу блокировок, и они как бы смотрят на настроение людей и откатывают, подкатывают. То есть там это такие волнообразные движения, которые, ну, как-то вот резать хвост по кусочкам. Вот. Но, с другой стороны, среди населения просто нет такой гражданской активности, нет такого гражданского общества, какой есть, судя по всему, в Непале, и мы это видим, и организовано. Там вообще, мы еще будем говорить, когда про Дискорд там, и так далее, там главной силой вообще является некая, являлась некая организация благотворительная, которая занимается помощью пострадавшим от землетрясений, наводнений и так далее. То есть, по сути, волонтеры гражданского общества, сами того, видимо, не понимая, устроили своего рода революцию в стране, что, безусловно, ну, это такой феномен, мы будем на него смотреть, это интересный пример, его следует изучать, потому что есть много стран, которые демографически, экономически похожи на Непал, и где тоже власть не столь поэтапная, она как-то может насколько что-то решить и так далее и тому подобное. Поэтому повторение нечто подобное, в принципе, могут быть в той или иной степени. Что касается, было ли причиной именно интернет для вот этого восстания или не было, это была последняя капля. То есть, как бы, последняя капля всегда, наверное, не играет решающего значения, но между тем она все равно определяющая, она входит в историю. И, кстати, для других людей и для других правительств, то есть для других стран, скажем так, этот пример многое может сказать. То есть в любом случае люди понимают, до чего они могут дойти. Мне очень не нравится, до чего они могут дойти, потому что, я напомню, там человеческие жертвы, там сожженный парламент, там погибшая жена там бывшего премьер-министра и так далее и тому подобное, но это некий, как бы, ну, некая, как бы, победа в восстании против лудитов, против технологического лудизма, скажем так, да, то есть когда чиновники, понимающие, что они теряют контроль за населением, начинают запрещать те или иные возможности, ну вот люди могут восставать, и как раньше, когда-то люди, наоборот, восставали против машин, потому что эти машины забирали у них рабочие места. Они, ну, лудиты, да, они шли и громили станки. Вот. А теперь наоборот получается, да, то есть лудизмом скорее занимается правительство, которое не может отследить все настроения в обществе, которые возникают и мгновенно распространяются с помощью социальных сетей. Напомню опять же, что одна из мотиваций непальского правительства была в том, что там публикуются разного рода посты, которые не отвечают национальным интересам, ну и далее я думаю, всем понятно, что, как бы, чего они не отвечают и чему они угрожают. Вот. С этим лудизмом, в общем-то, народ будет бороться, потому что действительно, ну, просто вдруг все, вдруг любая страна, даже такая большая, как там Россия, или, не знаю, там Бразилия, там Германия, они вдруг превращаются в одну большую площадь, на которой могут находиться в моменте все. И кому-то удается с помощью каких-то институтов власти, там, разделения власти, вообще, ну, как бы системе управления, как-то с этим работать с этим. И то плохо, да, мы же видим, что и в других странах там, ну, то есть альтернативы для Германии тоже следствие интернета, не стоит себя обольщать. Во многом, помимо всего прочего, это еще и следствие интернета. Вот. Ну, удается так или иначе работать, а в других странах не удается работать, и вот они как бы идут на крайние меры, а потом их сносят волной народного протеста.
Слушайте, одна из причин, по которой я взял эту тему сегодня, ну, помимо того, к чему мы еще перейдем, это отдельный интерес вызывает. Но в первый момент, когда начались вот эти вот протесты, и когда стало понятно, насколько они серьезны, эти протесты, очень многие голоса раздались среди российских спикеров, что эта ситуация, скорее всего, заставит власти России чуть-чуть еще замедлить процесс убивания интернета. Ну, если честно, на этой неделе, конечно же, ничего такого замечено не было, чтобы они начали медленнее. И гадать, ну, мы на второй мы не гадаем, лягушачьих лапок у нас нету. Но, в принципе, мне интересно, как вы думаете, это может их подтолкнуть быть еще более аккуратными? Или, вот, как Миша уже сказал, что, ну, это полностью другие условия, и российские власти, скорее всего, проигнорируют?
Я думаю, что это может их подтолкнуть к увеличению списка, белых списков. То есть, условно говоря, они будут более пристально следить и включать туда быстрее какие-то дополнительные сайты, которыми пользуются россияне. В этом отношении, наверное, в ущерб себе, потому что это очень коррупционно емкое предприятие. Тут можно, так сказать, чтобы какой-нибудь СМИ, который надо будет включить, потому что там у него есть там 200 тысяч посетителей, например, там, если раньше думали от него что-нибудь потребовать, какие-нибудь там рекламные места из Института развития интернета дополнительно дать, или чтобы он там, не знаю, присягнул как-то иначе, или еще что-то разместил, ну, тут надо будет чуть-чуть поскорее, они, как бы, наверное, будут включать новые сервисы чуть побыстрее. Ну, не более того. Потому что, как бы, узкое горлышко российского интернета сейчас, ну, с точки зрения взаимоотношений с обществом, там их два. Первое – это голосовые вот эти вот функции, которые до сих пор практически нет какого-то единого решения, то есть там у каждого есть свои решения. Там нет пока единого решения, потому что на МАКС, в общем, народ не перешел в массовом количестве. Вот. А второй момент – это вот эти белые списки, собственно говоря, что будет работать, когда ничего другое работать не будет. И вот здесь они могут как-то идти навстречу, увеличивать список тех сайтов, которые работать будут.
На мой взгляд, я в чем-то соглашусь, в чем-то не соглашусь. На мой взгляд, нет, они не изменят свою тактику. Мне кажется, это скорее, наоборот, убедит их, что они все делают правильно. Их тактика не приводит ни к каким социальным тревожностям, ничего, никого не раздражает. Постепенно это введение белых списков, которые они провели под видом безопасности и защиты населения там, от ударов беспилотниками, прекрасно сработало. Может быть, я единственное, в чем соглашусь, это что, может быть, какие-то сервисы особо популярной молодежи могут вызвать у них большую осторожность. Ну, в моем представлении, это видеоигры. То есть мы видели проблемы у Стима, проблемы с платежами. Ну, я думаю, что они как-то чуть более осторожно подойдут к этому, чуть более осторожно будут с блокировками, с прямой блокировкой, например, Стима. То есть такого, что в один день Steam просто не включат в белые списки, а их ведут на проводном интернете, ну, такого, наверное, не будет. А такого, что прямо следить, какие там медиа молодежь читает, ну, не так много молодежи в России, чтобы это было значимым фактором для Кремля, и никаких социальных напряженностей они здесь, я думаю, не ждут. Просто видят, что да, мы все правильно делаем, у нас такого нет.
Мы к белым спискам, естественно, еще перейдем сегодня. Это важная тема этой недели. Да, но давайте закончим как раз-таки куском про то, как интересно все-таки в Непале случился небольшой прецедент электронной, так сказать, демократии. А точнее, был момент, когда бешеное количество людей в Дискорде, кстати, это как раз-таки такой сервис для обмена информацией, голосового общения в первую очередь, который развился в свое время вокруг игровой среды. И вот бешеное количество непальцев, естественно, преимущественно молодых, но и не только, в Дискорде очень усиленно обсуждали кандидатуры временных премьер-министров, и это те новости, они были на многих площадках, и тут интересно, что одна моя приятельница, которая работает на корабле, она говорит, что в этот день, так как у них много матросов, непальцев, они все сидели в Дискорде и работу отменили. Это, ну, я не знаю, конечно, это вызывает некоторую улыбку, и хочется сказать, что слава богу, что это не ДЭК. Это с одной стороны. С другой стороны, но все-таки в интересное время живем. В интересное время живем, когда даже не молодые непальцы, которые были вынуждены из-за них отсутствия работы разъехаться из своей страны, имеют возможность через Discord как-то влиять, чтобы, может быть, потом вернуться. Это интересно. Что скажете?
Там интересно даже то, что армия слушала, значит, волеизъявления Дискорда. Я не очень понимаю, какое там было голосование, там был опрос какой-то, в каких-то группах люди разговаривали, то есть там не было как бы демократии в прямом смысле этого слова, это не было как бы вот выбором. Это было некие согласованные фигуры, видимо, против которой там меньше дизлайков было, например. Вот, как бы таким образом. И более того, там не так много людей, то есть если 30 миллионов, да, в Непале, то там 150 тысяч, 145 тысяч, что такое, находилось. Ну, в общем, действительно активная часть населения, которая решает вопросы. Вообще, в принципе, тут я на месте Дискорда платил бы за подобного рода примеры, потому что, во-первых, это продвигает сервис, а во-вторых, это его немножко, ну, даст немножко другой флёр на фоне того, что, судя по всему, например, в Америке, вот это убийство Чарли Кёрка, оно тоже там будет, ну, то, что я слышу из разговоров людей, анализирующих поток информации, там будет обратный имидж у Дискорда, потому что в Дискорде люди, вот, которые много покушений, вообще последнее время вот молодые люди, которые совершали разного рода покушения, они радикализировались в Дискорде. То есть они как раз вот в разного рода играх, и там происходила какая-то радикализация, которая в итоге приходила вот к плачевным последствиям. И, судя по всему, с Робинсоном, этим Тейлером, тоже было нечто похожее. Это пока не официальная информация, но информация от его вот этого румейта, который сотрудничает с ФБР и так далее. То есть здесь как бы у Дискорда с двух сторон разный имидж, и поэтому, наверное, конечно, такая народная демократия в Непале безусловно играет в плюс, и я бы на месте Дискорда, не знаю, там, дарил бы серваки народу Непала в благодарность за поддержку и вообще такой новый вариант использования сервиса. Вообще говорил бы, что мы типа как это, сервис народной демократии. Прекрасная история. Хотя, опять же, еще раз, там пиара все-таки чуть больше, чем реальных событий.
Без такой рекламы только другие государства не напряглись и не начали блокировать Дискорд, потому что, например, в России Дискорд уже заблокирован. А самая громкая история, мне кажется, про Дискорд в Америке была с парнем, который, я уже не помню деталей, но выпендривался перед коллегами тем, что у него есть доступ к секретной информации, и постил ее в общем чате в Дискорде, и Дискорд там сотрудничал со следствием, чтобы найти, как произошла утечка. Мне кажется, здесь, конечно, есть проблема легитимности, в том смысле, что там не просто, ладно, что самый большой чат, там всего на 150 тысяч человек, там действительно было голосование, и в голосовании участвовало 8 тысяч участников этого чата. То есть о какой легитимности можно говорить, тут сложно. Но да, и мы такие примеры самоорганизации видели, например, и в России. мы видели, как во время больших протестов появилась, например, ОВД-инфо. Такая же, как бы, grassroots называется, структура, когда люди просто объединяются, используя да какие угодно средства, телеграм-каналы, чаты, форумы, что угодно, для того, чтобы выстраивать там координацию по взаимопомощь, поддержку, информационную в том числе поддержку. Так что не то, что здесь произошло что-то прям невероятно новое, чего мы раньше не видели, просто социальный средств, который представлял в Непале, для него самое популярное средство общения — это Discord. Мне кажется, только важно тут еще уточнить, что Discord — это, в общем, классический, по сути, игровой форум. То есть это не чаты с каким-то шифрованием, это не что-то криптографическое, там, секретное для шифропанков. Нет, это просто совмещенный форум с голосовым чатом, в основном для людей, кто объединяются вокруг каких-то онлайн-игр или очень много вокруг какой-нибудь веб-разработки, там, я не знаю, каких-то open-source разработки, чтобы пообщаться там с разработчиками, с коллегами. То есть это просто популярная в интернете, популярный инструмент. Им действительно повезло или не повезло, что вот именно непальцы его любят больше, чем другие. Где-то на месте него может оказаться Telegram, например, точно так же, или WhatsApp. То есть мне не кажется, что это здесь прям какое-то такое, что-то невероятно новое произошло, и тот же WhatsApp там во время арабской весны был невероятно популярен. Поэтому мы просто будем видеть все больше и больше таких новых способов координации, просто потому что люди пользуются ими больше, чем традиционными. И, конечно, с этим и связаны всякие поползновения вроде вот европейского закона, ну, законопроекта о ну, перлюстрации чатов, о чтении переписки. Все боятся, что вот теперь все неподконтрольное и самоорганизующееся, оно где-то там в интернете, и как с этим бороться. Так что я думаю, что просто этого будет все больше и больше, и мы будем... Мы еще удивимся, какие средства общения будут появляться, чаты в онлайн-играх, и что только не будет.
Тут, конечно, отдельно интересный момент — это как раз-таки упоминание Телеграма, потому что, ну, если вы не знаете, даже многие из тех, кто сейчас живет в России, внезапно пропустили момент, что какие-то выборы сейчас в России происходят, и как раз в эти дни, вот в эти три дня они происходят. Если вы пропустили этот момент, то рассказываю. В России происходят выборы. Соответственно, проект «Избиратель наблюдатель» создал приемную в виде телеграм-бота, куда можно было скидывать, можно было бы в теории скидывать информацию о нарушениях на выборах. Но пришел телеграм и просто заблокировал этот бот. И что интересно, если в ситуации с похожей блокировкой бота умного голосования от ФБК Павел Дуров что-то сказал по этому поводу, то сейчас, помимо публикаций на том же «Дожде», ну и много где среди крупных медиа, ОВД-инфо об этом писали, да многие писали, на самом деле, вплоть до Рейутерса, комментариев от Телеграма до сих пор не последовало. Ну, то есть в этот раз даже не идет речь о том, что лучше, блокировка бота или полное прекращение действия Телеграма по всей России. И вы знаете, вот у меня возникает вопрос, а зачем это Телеграму сейчас, когда, ну, по сути, ну, не полная, но частичная блокировка Телеграма по всей территории России уже активно ведется и уже началась. И как бы вроде живут и так. Или это, не знаю, эксцесс исполнителя? Ну, вообще непонятно. Вообще непонятно. У вас есть какая-нибудь дополнительная информация?
Блокировка Телеграма, ты имеешь в виду звонков, замедление звонков?
Да-да, ну, конечно, да.
Мне кажется, что, возможно, им так и говорят, что, мол, мы пока только звонки блокируем, а можем вовсе вас отключить, а может быть, мы вас включим в белые списки, а может, не включим. Мне кажется, нет никаких сомнений, что Telegram, по крайней мере, общается с российскими силовиками, как-то с ними взаимодействует. Нет сомнений, что они взаимодействуют там, по борьбе с терроризмом, например. И это, в общем, стандартная практика во всех таких сервисах, таких больших компаниях по всему миру сотрудничать с силовиками разных стран, как бы ради всего хорошего. Или, там, не знаю, для борьбы с детской порнографией, например. А тут другой вопрос в том, что взаимодействие Телеграма с российскими властями абсолютно непрозрачно. Мы, по-моему, полгода назад, да, обращали внимание, что Телеграм утверждал, что у них ноль запросов от российских силовиков было там за 24-й год, а за 25-й год они не опубликовали количество обращений. Но с тех пор ничего не изменилось, никакой прозрачности нет. Сколько обращений и в какой форме они поступают, мы не знаем. При этом примеров вот таких накапливается все больше и больше. Можно вспомнить там удаление телеграм-канала ВЧК УГПУ, удаление телеграм-канала питерского издания «Мой район», блокировки там телеграм-каналов башкирских активистов и много-много таких примеров. При этом для меня, например, очень важное разграничение здесь — это блокировки, видимо, по запросам силовиков и предоставление доступа силовикам к внутренней переписке, особенно там к личной переписке и так далее. Пока что никто за руку Телеграм не ловил, никаких доказательств того, что вот эту черту с каким-то неограниченным доступом российских силовиков к внутренней переписке Телеграм предоставляет, и этих доказательств нету. А с путей, как можно обманывать или упрашивать Телеграм, блокировать Телеграм-каналы по запросу или ботов, ну, таких путей можно придумать много. Это может быть просто спам-запросы, обуза системы жалоб в Телеграме. А может быть, есть какой-то канал взаимодействия с силовиками, куда российские силовики пишут, этот телеграм-канал там экстремистский, например. Или этот бот голосования экстремистский. Мы знаем, что Телеграм очень маленькая команда. Есть ли у них сотрудники, чтобы читать каждую такую жалобу от силовиков? Мы не знаем. Может быть, есть. Может быть, они осознанно, так сказать, выполняют эти запросы. А может быть, этой системы нету, и просто бот читает запрос, если видит в нем какие-то ключевые слова, то и выполняет, если этих запросов достаточно много. То есть вполне возможно, что это какая-то автоматизированная или полуавтоматизированная система взаимодействия с силовиками, которая, ну, как бы границу такую не переступает, ваши переписки силовикам не передает, но запросы выполняет. И, конечно, на этом фоне заявление там Павла Дурова о свободе слова в связи с протестами во Франции или в связи с убийством Чарли Кирка. Это все, конечно, ужасное лицемерие. Вот.
Да, я вам хочу сказать, что когда у Телеграма отвалился автоматический перевод чатов, как вы помните, такая популярная функция, то Телеграм написал на третий день, кажется, после этого, как отвалился, сказал, что-то у нас тут не работает, скоро починим. И дальше 2 недели ни хрена не работало. Все просто весь X, официальный аккаунт Телеграма, все комментарии говорили, так, где мой перевод, за который я заплатил премиум? Ноль эмоций, столько же внимания. Поверьте мне, для Телеграма это куда более важная составляющая, чем блокировка какого-то там бота в России по поводу выборов. Вот. Я вообще не удивлюсь, если в мемуарах Павла Дурова будет сказано что-нибудь типа «Мы решили заблокировать этого бота, потому что у нас требовали персональные данные людей, которые отправляют в этот бот, и мы решили спасти свободу слова, чтобы не передавать эти данные». Ну, например. Вот. И в целом, давайте будем объективны, вообще новость об этом – это самая громкая новость предвыборной кампании, которая вот проходила в России. Что там, за кого там голосуют, где голосуют, почему голосуют. Я смотрю за новостным потоком. 70%, 90%, 52%, какие-то проценты, что-то кто-то приходит. Ну, ребята, давайте будем откровенны. Ну, если это выборы, то вот вам новости с выборов. То, что 3 дня шли выборы, и вот к концу 3-го дня мы узнали такие новости, главные новости предвыборной кампании, блокировку ботов, которые там никто и не отправлял, наверное, особо. Ну, как бы, не знаю, может, отправляли. И я не следил за этим вопросом. Но в любом случае, хорошая реклама единому дню голосования. Так мы узнали, что в России прошел единый день голосования. Поздравляю.
И знаете, это прекрасное место, чтобы напомнить, что если у вас есть проблемы с доступом к Телеграм, который, нас очень часто в комментариях просят сказать, что вы знаете, Телеграму тоже не надо доверять на 100%. Конечно, не надо, никому не надо доверять. Но вот точно можно воспользоваться Breakfast VPN для доступа к любым сервисам, даже к тем, которым вы доверяете, которым вы не доверяете. Все ссылочки есть в описании, доступны для покупки из России. И, ну, это будет полезно на фоне того, что в принципе в России происходит гораздо более неприятное и жесткое, нежели блокировки.
Вот, кстати, Денис, хотел сказать буквально одну вещь. А завтра этот бот разблокируют, скажут, проверили, все нормально, можете пользоваться дальше. Все, ничего. Три дня не работают.
Завтра рано. Я думаю, у них там KPI и, ну, меньше недели на обработку, ну, как-то не вариант.
Ну, хорошо, через неделю скажут, мы проверили, жалобы была неправильная.
Серьезные запросы, ну, шутки шутками, но если у вас большая часть сервиса не работает неделю, то блокировку реально могут проверять и дольше. Да, ну, у нас есть интересная ситуация. Если вы смотрите всякие площадки вроде TikTok, YouTube и, не знаю, Twitter и прочие смешные места, то вы можете увидеть, что точки, которые занимаются продажей магазинов, а сейчас очень многие маленькие магазинчики, они сетевые, любят снимать тики-токи с попыткой привлечь аудиторию к своей точке. И знаете, во многих подобных роликах появилось, что «Ой, а что это все начали так много покупать дешевых Android-телефонов?» И это интересно, я когда увидел такие вбросы, я первым делом попытался поднять информацию. Ну, естественно, ожидаемо, что в конце августа, в первых днях сентября люди реально активнее покупают дешевые телефоны просто по одной причине. У них дети идут в школу, там, кому в первый класс, кому во второй, кому в третий, кому в четвертый класс, первый телефон нужно выдать, чтобы был человек на связи. Маленький человек, конечно, но хочется, чтобы на связи все-таки был. А это с одной стороны. С другой стороны, в этом году есть официальная статистика, которая заявляет, что наоборот, продажи сильно упали, и даже вот этот вот предсентябрьский ажиотаж, он в этом году не наблюдается. Но параллельно с этим приходит еще один слой новостей, который говорит, что большие задержания серых партий Android-телефонов, ну и не только Android-телефонов, которые пытаются продавать, и, соответственно, все серые телефоны, которые пытаются продавать, они, естественно, без предустановленных ресторов, они без предустановленных максов и прочих подобных неприятных сервисов. Это все какой-то очень сложный пирог, и я понимаю, что ответа на то, увеличился ли спрос на телефоны без макса и ростора, или не увеличился, мы пока не увидим, и в обозримом будущем, может, и вообще не увидим. Но все-таки как-то хочется понять, что на самом деле происходит. Внемлют ли люди нашим предупреждением, что просто попытайтесь купить для Макса самый дешевый телефон? И либо это все просто наша видимость со стороны и наша сбитая оптика?
Честно говоря, я думаю, что это никакого отношения не имеет ни к Рустору, ни к, ну, попыткам убедить население не устанавливать мессенджер Max и все такое. Боюсь, что объяснение здесь совершенно в другой плоскости лежит. И если посмотреть всякую другую статистику, то можно заметить, например, такие вещи, что есть рост продаж на Авито. И там заметный рост, и есть заметный рост продаж, особенно техники Apple, то есть айфоны, люди гораздо больше стали покупать просто подержанные, чем новые. И есть очень большой рост средней стоимости кредита, и число кредитов потребительских, там, краткосрочных, уменьшилось на технику. И еще если посмотреть статистику, то просто есть перераспределение доли дорогих и дешевых устройств. То есть какие-то маркетплейсы, какие-то большие площадки продают больше устройств, просто потому что больше спрос на самом деле. То есть то, что ожидалось, оно фиксируется у некоторых больших площадок, но гораздо меньше выручка, просто потому что перераспределяется в сторону более дешевых китайских андроидов, и люди меньше покупают новые айфоны или делают это на Авито. Поэтому мне кажется, что здесь просто корень проблемы лежит именно в экономическом срезе, тем более, что другие новости, это то, что россиянам стало очень дорого собирать детей в школу. Мне кажется, это, правда, новость появляется каждый год, все дороже, 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 но сочетание всех этих факторов, ужесточение ВОЗа, ужесточение кредитов, просто инфляция высокая, рост цен на все, и людям не до новых телефонов. Плюс, я так понимаю, что есть еще некоторая сезонность, это вот вопрос прямо к аналитикам, то люди не каждый год покупают новые телефоны. И тем же детям люди не всегда покупают новые телефоны, а там отдают свои старые трубки. И вот этот вот цикл покупки новых телефонов, он больше, чем несколько лет. То есть это там 2-3 года. И вполне возможно, что мы просто находимся на нижней части этой сезонности. То есть просто в этом году у многих россиян есть старые трубки, мне нужны новые. Так что, возможно, дело в чем-то таком. То есть я не думаю, что это... То есть прямо вот во что я не верю, это в то, что какие-то из наших уговоров не ставьте Messenger Max, не ставьте Rustor, что это на кого-то действует. Я думаю, что всем все равно.
Если нас послушали, то я просто знаю людей, которые нас слушают, они поступают ответственно, они заказывают в Казахстане, Армении там, и других сопредельных странах телефон, а где никогда не стоит, где не ступала нога Рустора, что называется, вот, и, соответственно, привозит и так далее. Ну, вряд ли такой вот персональный ввоз телефонов из сопредельных стран как-то повлиял на продажи. Не в этом, конечно, дело. Согласен, что вторичный рынок, согласен с тем, что люди, ну, там есть цифры, поэтому тут даже спорить не надо, что люди стали покупать больше со вторых рук. А плюс надо смотреть на демографические вот эти вот по годам рождения. Я не удивлюсь, если в этом году просто сильная просадка по количеству первоклассников. Вот, у нас пока этих цифр нету, но я думаю, в общем, там Ракша, например, наверное, в данном случае ответил бы на вопрос как-то лучше, чем, наверное, мы. Что же касается кредитов, ну, слушайте, даже с учетной ставкой 18%, значит, что потребительский кредит будет там 22-23%. Ну, представляете, да, телефон по 23% годовых. Ну, такая история неприятная и, главное, бессмысленная. Вот. Действительно, да, суть заключается в том, что я могу сказать, даже гики, которые там когда-то, я помню, каждый год я менял iPhone, значит, iPad, ну, компьютер, наверное, раз в два года, вот, но все-таки, да, вот, но проходит время, вот, недавно мы смотрели очередную презентацию Apple. Я о ней, кстати, узнал исключительно как сообщение в, ну, где-то в Телеграме, кажется, было сообщение, что вот прошла презентация. А когда-то мы заранее, за неделю знали, что будет, договаривались с друзьями. Давайте сядем, посидим, посмотрим, обсудим, так сказать. Каждый скажет, что он хочет купить, вот. И такое что-то происходит, и все такие говорят, да ничего не хочу купить, я посмотрел вот там, ждем следующего года, или там, ну, хочу какую-то там, кто-то часы хочет, кто-то наушники вот эти хочет с этими самыми, с переводом на лету, кроме европейцев, тех, кто в Европе, там работать не будет, потому что это противоречит европейскому законодательству по privacy. Даже в программе «Точка» очередная презентация всего этого Apple изобилия не нашла строчки в расписании, чего уж тут говорить. Поэтому действительно сроки жизни девайсов стали больше, это стало как-то, ну, нормально. Зачем каждый год менять? Можно 2, можно 3 года, а с компьютерами можно там и 5 лет. И ничего страшного, в общем-то, не происходит, если вы заранее покупаете, ну, условно говоря, топовый, более-менее топовый телефон в год покупки, то, ну, 5 лет он работает вообще без вопросов. Вот. Дальше уже как бы каждый смотрит под себя. Да, обычно это все-таки вершина, новый учебный год, но есть еще одна вершина, и мы посмотрим вообще в принципе, что происходит с продажами техники в России. Будет Новый год, это как бы вторая вершина, второй год верблюда, и если там это подтвердится, то можно будет говорить о том, что, ну, действительно потребительский кризис.
Ну, Интересно, вы, в общем-то, ответили на мой вопрос, что основной потребитель в России просто не придает пока значения Максу и его наличию либо отсутствие в телефоне. Это тоже, на самом деле, какой-то результат эффективности всей этой рекламы, скажем так. Ну да, будем наблюдать дальше. А по поводу Apple и их презентации, если честно, я был готов взять ровно одну новость. Могу даже ее одной строкой. То, что в Корее с рекламной презентацией убрали жест про iPhone Air новый, который очень тоненький, где рука показывает, что он очень тоненький, по той причине, что корейцы считают этот жест максимально непристойным, и что он показывает размер вот такой вот маленький, далеко не телефона. Это единственное,
что хоть как-то интересно. Там была круче новость. Там, значит, они выпустили шнурок, чтобы можно было носить телефон через плечо. Стоит он $59 или $69, но просто так его носить невозможно. Он цепляется только к фирменному кейсу, который стоит еще столько же. То есть ты за 100 с чем-то долларов, а плюс налоги, если это в Штатах, ты получишь возможность носить Apple на Apple-ском шнурке через, там, не знаю, через плечо и так далее. Вот это, конечно, вышаг.
Вернем наш 97-й, так сказать. Давайте перейдем к самой, пожалуй, грустной, с одной стороны, теме. А с другой стороны, самой влияющей, на самом деле, на жизнь россиян теме – это белые списки. Ну, то есть, мы давно обсуждали, что, в принципе, в какой-то момент Россию ждут белые списки. Многие предсказывали, что вначале эти самые белые списки появятся именно в мобильных сетях, и, в общем-то, оно так и происходит. Правда, власти умудрились создать причину, по которой им нужно это вводить именно там, по той причине, что власти сами развязали войну и сами теперь говорят, что если мы не будем блокировать интернет мобильный, то будут летать дроны, а чтобы пользователи, ну, пользователи мобильных устройств хоть чем-то могли пользоваться, вот вам, типа, белые списки. И, знаете, вообще манера, как эти списки вводятся, она, конечно, очень интересная. В начале недели всплыл список неподтвержденные Минцифры, но и не то, что прям явно опровергнутый, и потому что частично его подтвердил Билайн. Это список сайтов, которые вошли в разрешенные. И что интересно, среди этих сайтов есть абсолютно внезапнейшим образом госуслуги, про которые первым делом говорят билайновцы. Ну, конечно, когда у вас не работает, ну, вы выходите на улицу с телефоном, первое, что вам нужно, чтобы работали госуслуги. Ну, само собой. Но шутки шутками, там в этом списке обнаружился фонд БЕТ. Это
как его, гэмплинг. Его как раз опровергли.
Да, в том-то и дело, что опровергли, да, но мне интересно, что смотришь на этот список и понимаешь, что там, например, все-таки появились такси, Яндекс.Такси тот же самый. Ты смотришь на этот список и понимаешь, что, судя по всему, люди реально воспользовались шансом и сделали отдельную большую серую такую кассу, куда нужно заносить, чтобы тебя в этот список добавляли. И это просто фантастично. А еще дополнительно по поводу фонд Бета, который опровергали несколько раз. Интересно, что несмотря на то, что в том списке, который мне попался изначально, был указан сайт AXBT, это сайт про технологии, тоже очень интересно, как он мог там оказаться, но многие люди, цитируя этот список, у них пропадал AXBT, и он превращался в один XBET. Это тоже гемблинговый сайт, который, в отличие от физического 1xBet, в России еще и запрещен. Ну, то есть онлайн нельзя пользоваться. И фонбетом, по-моему, тоже онлайн нельзя пользоваться. Фантастическая вещь, фантастическая вещь. Мы обсуждали неоднократно, начало ли это того, что будет все-таки вгоняться весь российский интернет в белые списки и будут закручиваться гайки. Ну, я бы сейчас бы начал бы разговор с того, что не это ли подтверждение того, что все это пока выглядит как откровенный схематоз по сбору денег с бизнесов.
Ну, на первом этапе это сбор денег с бизнесов, и на первом этапе крупные ребята будут там в очереди стоять, чтобы все-таки попасть в этот список, просто потому что это еще и прекрасная рекламная кампания. Это значит, что ваш сервис является, так сказать, жизненно важным для миллионов россиян, если даже государство признает, по сути, да, такой, как у нас говорят, туда кашрут, то есть как бы такая печать о том, что это кошерный сайт. Вот, соответственно, правильный, важный, жизненно необходимый, и таких относительно пока можно через запятую перечислять, и можно спорить, правильно, неправильно. Но я считаю, что это прямой путь в этот чебурнет, как это называют, ну да, как бы все это же по просьбе трудящихся, по просьбе людей. Люди хотят, чтобы когда отключается интернет, чтобы работало то, чем они привыкли пользоваться. И это будет так или иначе, не сразу, чуть попозже, но по большому счету все основные сайты домены зоны.ру смогут туда войти и как бы присутствовать. Они должны быть более открыты, более там прозрачны, может быть, где-нибудь там как-нибудь и коррупционная составляющая. А в целом, как бы, в конце концов, будет все сведено к тому, что ну, есть интернет, ну зачем вам еще больше? И давайте будем откровенны, 80% людям больше и не надо, если не 90%. Вот. И как бы я еще раз, я каждый раз это повторяю, могу только еще раз сказать, что я считаю, что в принципе Россия, российское правительство должно внести соответствующую строчку в Конституцию, сказать, что каждый россиянин имеет право на доступ в интернет. И вот как есть мультиплекс, вот эти телевизионные каналы, которые можно не оплачивать, все равно они будут вас показывать дома. Ну и сейчас тут, наверное, не так уже релевантно, но вот когда были кабельные сети, вот если ты вообще ничего не оплачиваешь, у тебя есть каналы, входящие в мультиплекс. Там было 9 или 11 каналов. Вот. И все телеканалы, кстати, бились за это. Я просто помню, как РБК сражался. Мы сражались за то, чтобы быть в этом списке. Ну, то же самое здесь будет. Как бы есть право на доступ в интернет у каждого россиянина. И нормальный есть набор сайтов. Все это внутри. Нет никакого трафика наружу. Все это максимально, скажем так, экономично и под полным контролем. Все прекрасно. Так что да, мы туда идем.
Мне на самом деле не так интересно про больших игроков, потому что я думаю, что ну, со всеми этими большими игроками так ясно, что они были бы включены в белые списки. И понятно, что смешно, кто пользуется там госуслугами, ладно, госуслугами, там какими-нибудь, не знаю, кабинетом налоговой на ходу. Но понятно, что все государственные сайты туда будут включены, это все не вызывает никаких удивлений и вопросов. Мне гораздо интереснее, что будет происходить с маленькими игроками. То есть, окей, большие там договорятся, никто бизнес Алишера Бурхановича не выгонит из мобильного интернета. А вот что будет с маленькими игроками? Там, например, сейчас появляются какие-то медиа, там Ленту.ру упоминают, например, в списке доступных. Понятно, что, видимо, все госагентства будут, там РИА, ТАСС, Интерфакс. А вот, например, что будет с региональными медиа? Что будет с империей Шкулевского, Шкулевских медиа? Это, мне кажется, гораздо более интересно и гораздо большее влияние на регионы оказывает, особенно на те регионы, в которых там включение мобильного интернета уже существует, и как в нем будет решаться, как в нем будет происходить вот этот передел рынка и передел локального рынка, мне кажется, самое интересное, потому что ну, договариваться будут, видимо, на местах или как будет выглядеть цензура, как будет выглядеть допуск тех же Курёвских медиа к интернету.
Мне кажется, кстати, хотел тебе сказать, что Шклёву не повезло. Если бы он сегодня покупал все медиа, это было бы дешевле. Он бы как раз их и покупал, что давайте я вас куплю и включаю в этот список.
А теперь нужно еще, теперь ему еще нужно как-то договориться. Там та же Фонтанка, например, ее включат в мобильный бесплатный, ну вот в этот белый список в Петербурге, например. А не в Петербурге включат. Но вообще, мне кажется, это очень интересно, как это будет происходить. И, видимо, уже в следующем году мы увидим, ну, то есть, не знаю, через год, мы, видимо, увидим совершенно другой рынок. И мне еще, конечно, немножко смешно, как это отразится на просто IT-рынке в России, потому что, ну, откровенно говоря, большинство там, испугавшихся и уехавших от мобилизации айтишников вернулось. Да, надо признать, что они в огромном количестве вернулись и работают на российском рынке, и все у них как будто было прекрасно. Как теперь это будет выглядеть? Огромное количество сервисов и бизнесов, в которых они работали, теперь оказываются, ну вот, на периферии. Мне кажется, в тех же условиях, в которых там оказались сразу после начала вторжения иностранные сервисы или оказались там независимые медиа. Вот они оказываются теперь в той же пограничной ситуации, где нужно как-то договариваться и добиваться просто допуска в общий интернет, там, не знаю, выполнять какие-то требования и так далее. Мне кажется, это будет очень интересно, как это все на них отразится и как будет выглядеть российский интернет там через полтора года, например, очень интересно. И, конечно, здесь очень важно, что произойдет с проводным, потому что, ну, я полностью согласен, что там 80-90% людей не нужно ничего за пределами белых списков. А это очень хороший аргумент в пользу того, что а почему бы не ввести все абсолютно то же самое на проводном интернете? И кто будет против? Никто не будет против. Другое дело, что то это требует там больше инфраструктуры и провайдеров проводных в России гораздо больше, и это нужно по-другому организовывать, а мобильных провайдеров все-таки гораздо меньше. Но ничего невозможного. Роскомнадзор, ГРЧЦ и прочие построили огромную сеть тех же ТСПУ, все это прекрасно у них работает, и все это возможно. Более того, тут была очень интересная новость на этой неделе, которая, мне кажется, пока что мы не понимаем ее деталей, она не очень большое внимание привлекла. Это в паблик попала закупка Билайна об установке их собственного DPI, то есть альтернативы вот этим роскомнадзоровским ТСПУ, устройство для чтения, разбора, анализа трафика. И у них в требованиях прям прописано, вот в закупке прям прописано, что, во-первых, у них уже есть DPI свой собственный, а во-вторых, они хотят его заменить на некий новый, и новый должен выполнять все те же функции, а именно исполнение требований Роскомнадзора в части черных и белых списков. Более-менее понятно, что здесь речь идет не только про вот эти белые списки, о которых мы сейчас говорим, а, например, белые списки VPN-ов, потому что еще полгода назад Роскомнадзор отчитался, что мы ввели белые списки для VPN-ов. Мы собрали с крупных бизнесов, с банков, мы собрали списки VPN-ов, которыми они пользуются, и, видимо, ввели белые списки, то есть наши ТСПУ разрешают им пользоваться теми же самыми VPN-ами и VPN-протоколами, что и обычные граждане, но только вот по тем спискам, которые они в Роскомнадзор подали. И это все работает, и все это реализуется. И здесь большой вопрос: зачем Билайн хочет построить свою альтернативу для реализации тех же самых белых списков? Потому что, конечно, хорошо, когда за тебя это делает власть, потому что если ты чего-то не блокируешь, то это власть сама виновата, потому что они поставили нам ТСПУ, это они ввели правила, это у них там что-то не работает. А Билайн как бы берет на себя ответственность, они говорят, что мы будем сами этим всем заниматься, мы закупаем оборудование, мы сами будем выполнять требования Роскомнадзора, и, соответственно, ответственность они будут нести сами, если что-то у них не работает. И мне кажется, это очень интересно, потому что это может быть совершенно изменение ландшафта вот блокировок, переход от модели, когда каждый провайдер обязан закупать ТСПУ, и это тоже коррупционная история, это тоже история, когда властям в некотором роде невыгодно просто выключать полностью интернет, потому что куча людей кормится с того, что фильтруют трафик, исполняют белые и черные списки и так далее. А теперь это будет переходить, как видится, в руки провайдеров, это будет децентрализовано, и как это будет выглядеть, тоже большой вопрос. Единственное, что подытожу, что это никак все не повлияет на безопасность, в том смысле, что беспилотники как летали, так и будут летать, и мы еще увидим уголовное дело за то, что через какую-нибудь дырку в каком-нибудь публичном сервисе из белого списка использовали в качестве туннеля для, не знаю, передачи координат, передачи канала, дроны по видеозвонкам в мессенджере Max и всякое такое, мы, несомненно, увидим, это никак все не помешает.
Да, то есть они будут взламывать какой-нибудь сайт и как бы пользоваться его айпишником. А тут, кстати, нам в комментарии пишут, что вчера Пермский край в губах долетел, отключили официально с оповещением по СМС, а приложения Альфа и Сбера работали, получилось по СБП переводы с обоих отправить, пишет нам Ричард Ганди. Так что, видите, в каком-то формате уже, значит, белые списки работают в регионах.
Белые списки работают в регионах гарантированно, потому что в обратную связь прилетала информация о том, что помимо рекламы уже люди наблюдают, что в моменты отключения интернета что-то работает. В первую очередь люди замечают это реально по сервисам Яндекса. И я вот в этом разрезе хочу на шаг назад вернуться с вами и еще раз взглянуть с точки зрения бизнесов. Яндекс, Фигандекс, ВКонтакте, Сбербанк, у которых у всех есть доставки, у всех есть такси, это все понятно. Они будут в списке первые и абсолютно безвозмездно. И даже ситуация с каким-то локальным такси, который, скорее всего, во многих местах все еще существует и через приложение, тоже понятно, что это больно и печально. Но, как бы, ведь, мне кажется, это все на самом деле затронет гораздо большее количество бизнесов, нежели на первый взгляд кажется. Потому что во многих кофейнях ты заходишь, тебе говорят, вот у нас, а это не сетевая кофейня, это маленькая кофейня, говорит, вот у нас есть приложение, поставьте приложение, и вы сможете копить себе там чашечки, чтобы шестая чашечка бесплатно. В ресторанах меню достаточно часто начали публиковать где-то, тоже на каком-то сайте. И ну, мы живем в цифровом мире. Мы живем в цифровом мире. И на самом деле, да, 80% потребностей белым списком закрыть можно. Но я просто, ну, я себе плохо представляю, как будут выживать в таких условиях бизнесы вот те самые малые, владельцы маленьких ресторанов, а не вкусные точка. Не знаю.
Не, ну слушайте, ну будет решение, будет там, не знаю, сайт менюшек, и туда будут разные рестораны подключаться, и там иметь свои локальные менюшки. А вот но этот сам сайт
один, будет договариваться. Ты правильно говоришь. Один сайт. Чей нужно сайт? Да. Вот, да, прекрасно.
Нет, причем будет у Яндекса и у Mail.ru, если у ВКонтакте, они будут еще как-то там конкурировать. Может быть, у Сбера будет свой.
Я думаю, что проще гораздо. Мы увидим всплеск приложений ботов в Messenger Max. Все эти сервисы, вот эти менюшки и прочее будут просто интегрированы в Messenger Max, и это будет всем властям прекрасно выгодно. Они, может, даже и профинансируют, грант какой-нибудь выдадут на то, чтобы на перевод всех этих сервисов Max. Да и сейчас куча таких бизнесов используют Telegram, почему бы не перейти точно так же на Max. А Max уже есть в белых списках, пожалуйста, пользуйтесь.
Ну, если так смотреть, то это немного печальнее делать ситуацию с Максом. Знаете, у нас, конечно, в темах было немного про Макс, но так как я немного максимально глупенький, я случайно ссылочку одну неправильную вставил, и сейчас я не понимаю, о чем там речь. Да и не столь важная была эта тема, да и завершаться нам надо. Поэтому я предлагаю завершиться на чем-нибудь позитивном. Например, поговорить про Албанию. В Албании, между тем, объявили о том, что у них теперь будет первый в мире уникальный свой собственный ИИ-министр. Министра будут звать Диэла. Выглядеть она будет, соответственно, вот так вот. Ну, точнее как, вот так вот она будет выглядеть. Вот такую вот картинку в качестве иллюстрации приводит. Я не знаю, как она будет выглядеть в реальности, потому что это просто код. И это забавно, потому что, по сути, это, конечно, очередной и помощник на госпортале, но просто прикольно, как это позиционируется, как целый министр, просто искусственный. Интересно.
Мне, честно говоря, не кажется, что это позитивная новость. Я, может быть, немножко таймлайн вброшу. Во-первых, эта штука работает с января 2025 года, и это, по сути, если кто-то пользовался госуслугами, их в какой-то момент перевели в режим такого чат-бота, где нельзя больше по меню нормально ходить, а надо вопросы чат-боту задавать, вот это оно. Причем, что еще более интересно, что еще в 2024 году у OpenAI была публикация в связи с каким-то скандалом с Илоном Маском, и там что-то оправдывались, что Илон Маск никакого отношения не имеет. Почему это имеет отношение к этой истории? А потому что в этой публикации они решили перечислить всякие благие дела, которые они делают, и среди благих дел взаимоотношения с правительством Албании с целью внедрения ИИ для того, чтобы ускорить интеграцию Албании в Евросоюз. То есть, что якобы у Албании много проблем, и вот с помощью ИИ они войдут в Евросоюз быстрее. И спустя год после этого они презентуют сначала чат-бота в местных госуслугах, а еще через полгода после этого говорят, что у нас теперь есть целый министр, причем там министр по закупкам.
Госзакупкам. Это вот все тендеры, вот это все.
И, ну, во-первых, конечно, я бы сказал, что это не отличная идея использовать чат-бота для принятия решений по закупкам. Я уверен, что можно автоматизировать и это, решить эту проблему как-то технологически, но для этого не нужен чат-бот. Но я просто подозреваю, что это все очень пиар-история одновременно для, возможно, OpenAI, которые, видимо, имеют какие-то партнерские отношения с Албанией и как-то им помогают финансово или тестируют на них использование ChatGPT. То есть, скорее всего, этот бот просто обертка вокруг ChatGPT API. А с другой стороны, это пиар, мне кажется, албанских властей для того, чтобы продемонстрировать, что они борются с коррупцией и очень хотят войти в Евросоюз и делают все возможное для вот этой борьбы с воровством на госзакупках, даже избавили госзакупки от некого человеческого контроля, якобы теперь этим занимаются люди. Так что мне кажется, это абсолютно пиар-история, и ничего позитивного в этом нет, за исключением того, что, слава богу, я думаю, пока что госрешения не принимают LLM, по крайней мере, в Албании.
Да, я тоже соглашусь, что это не самая хорошая история. Кстати, самая хорошая история из того, что у нас было в списке. Там была прекрасная история про Небиус, Аркадия Воложа, которая взлетела в цене, и люди, которые верили, ждали или вынуждены не могли продать акции западного Яндекса, все-таки сторится, все им вернулось, и они стоят там что-то $95, кажется, сейчас, вот, что круто, в два раза дороже там и так далее, и вообще за последние годы чуть ли что-то я смотрел, 580% вернулось инвесторам, если они продадут, если они верили вот в тот вот маленький кусочек Яндекса, который отошел к Воложу. Вот, это положительная новость. Что касается Албании. Значит, я вспомню опять же Яндекс. Когда Яндекс как-то странно продвигал в Яндекс новостях московскую мэрию, и вообще, в принципе, Яндекс новости работали очень странно, и мы там писали, задавали вопросы, нам говорили, вы знаете, там алгоритм, это не к нам. Мы ничего не решаем, у нас там алгоритмы, они все решают. Вот теперь в Албании также будут отвечать на вопросы, а почему как-то что-то одна и та же компания выигрывает все тендеры. Они скажут, да у нас, вот видите, OpenAI, там, не знаю, там у нас чат-бот. Министр, это все вопросы к министру, как там, Даниэле. Вот к ней, пожалуйста, ее спрашивайте, мы вообще тут ни при чем. Вот, это, к сожалению, так как будет. Кроме того, безусловно, это начало нового тренда. Я могу вам сказать, как израильтянин, у нас тут разного рода политики представляют там свои политические списки депутатов. Вот. И пока вот они не их представили, а просто вот есть один политик, который говорит, я пойду на выборы, то ему там по опросам дают там, не знаю, 20 мандатов, 25 мандатов, 30 мандатов. А когда он представляет реальных людей, ну, с историей, один там где-то диплом подделал, второй где-то плохо работал, третий, да не знаю, там был в контрах с кем-то еще, то обычно в вопросах сразу этот политик падает. А в принципе, ну а почему бы не создать партию с искусственным интеллектом на всех позициях, кроме лидера списка? Вот, это же как бы следующий ход. Вот, и таким образом такой цифровой концлагерь может нам подменить и парламентскую демократию, и все, что хочешь. И в целом вот подобного рода действия, тут надо быть очень аккуратным. Все-таки людей не должен подменять искусственный интеллект человека. То есть должен быть человек, вооруженный искусственным интеллектом, а не искусственный интеллект в качестве премьер-министра, там, не знаю, в качестве министра, в качестве депутата и так далее. Это все-таки человечество, все-таки демократия и госуправление – это человеческая задача, а не задачи искусственного интеллекта. Надо просто искусственный интеллект для этого использовать, тогда это будет эффективно, правильно и хорошо. А если это как бы говорить, что это просто сам по себе искусственный интеллект занимается, то это наоборот коррупционно ёмко и, в общем, ведет к лишению нас наших базовых прав и свобод.
И лишение прозрачности. Это правда. Кстати, интересно, я даже забыл об этом сказать, но чат мне напомнил. Ну, у меня на канале на этой неделе вышло видео, посвященное кибернетике в Советском Союзе, и там ведь была история про такую фантазию о несбывшемся будущем под названием ОГАЗ. Это такой ИИ, который должен был как раз-таки принимать все решения на всех уровнях. Слава богу, что тот не взлетел. И я тоже, ну, наверное, тут соглашусь с вами с обоими. Я надеюсь, что дальше популизма и красивой картинки ни один из подобных министров, конечно, не пойдет. Тем не менее...
К сожалению, пойдет.
Ну... Когда ножки приделывают, скажем так. Я должен напомнить вам, что нужно поставить большие пальцы вверх. Это обязательная программа. Заметьте, умные люди напоминают о лайках в самом начале, а мы люди честные. Мы говорим, что если вам понравилось, если вы досмотрели до конца, то поставьте большие пальцы вверх. Я должен поблагодарить Михаила Гуревича. Подпишитесь обязательно на его телеграм-канал «Добрый вечер». Я должен, естественно, поблагодарить... Господи, простите, секундочку, что у меня тут происходит? Да, я должен, естественно, поговорить Давида Френкеля. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал целой медиазоны. Это супер важно. Меня зовут Денис Альшанов. Мы с вами увидимся через неделю. А с утра нужно будет обязательно прийти и послушать The Breakfast Show. Тем более, что его будут вести Таня и Саша Ф. Татьяна Фельгенгауэр и Александра Филипенко. Ну, а с вами была Точка. Пока. Увидимся через неделю.